Ну, в основном я для вас известен. Зовут меня Яков Янс, несу пресвитерское служение в городе Новокузнецке в церкви. С женой мы живем 26-й год. Господь нам дал маленькую семью, четверо сыновей. На сегодняшний день все члены церкви, младшему 18 лет. Братья попросили, чтобы провести сегодня беседу о взаимоотношениях супругов, что правильное взаимоотношение супругов – залог благословения в миссионерском труде. Но это не только в миссионерском, вообще в благословении. Казалось бы, вот как сохранить благословение в вопросе супружеских отношений? Ответ простой. Ну, живи по Слову Божию, и будет благословение, правда? Но вот когда практика жизни, оказывается, совсем все непросто, совсем непросто, да? Начинали с любовью, потом как-то свыклись, потом что-то стали послабления где-то проявляться в жизни, а потом, когда оглядываешься, а сколько ошибок уже. Так вот, знаете, друзья, на благословение отношений супругов влияет. Основные четыре я назову. Это личные отношения супругов с Богом. Это влияет, друзья, на взаимоотношения супругов. Влияет. Наше личное взаимоотношение с Богом. Потерял общение с Богом, вошел в грех, с Богом нет больше общения. И сразу на семью, сразу на жену, сразу на мужа это отражается. Другое, что это взаимоотношения между собой. Это тоже влияет на благословение. Интимные отношения – это тоже одна из сторон, которая много влияет. И отношения к детям. Значит, ориентиры взаимоотношений супругов вообще описаны в Слове Божьем. Петр на этом останавливается особенно. Я хочу сначала перечислить основные погрешности, которые допускают мужья и которые допускают жены. Я построил всю свою беседу больше на Писании. Ну, практику буду, примеры проводить. Значит, основные погрешности мужей во взаимоотношениях. Непокорность Слову Божию, то есть медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что говорит Писание. Отсюда проблемы возникают. Второе, где погрешность часто мужья допускают, это отсутствие благоразумия в устройстве дома. Мудростью устрояется дом. Притча 24.3. Отсутствие такого благоразумия – это погрешность мужей. Так Писание говорит. Завышенная требовательность к женам – это еще одна погрешность, которая обязательно отражается на взаимоотношениях. И четвертое – пренебрежение достоинством жен. Это погрешность мужей и верующих в том числе тоже, и, может быть, ваша тоже, не знаю, но хотел бы так обратить внимание, может быть, добрым напоминанием чистый смысл возбудить. У жен погрешности Писание в основном называет такие. Неповиновение своим мужьям. Чужого быстрее готовы послушать. Я знал одну семью, она прибежит 10 раз, может быть, у себя, как у пресвитера, совета спросит. Спрашиваешь, ну а муж тебе что сказал? Да что муж? Не хочется слушать. Своего мужа не хочется. Одна из погрешностей. Другая такая. Старание словами переубедить мужа. Вот словами, пересилю словами, это тоже погрешность. Еще одна, видимое внешнее ставить главным в жизни. Вот чтобы видимое внешнее, увлечение такое, и ставить это в приоритет над духовным, это погрешность. И еще одно, противиться сердцем и возражать. Это погрешности жен основные, которые называет Писание. А вот главные ориентиры, на что нужно ориентироваться, как исправить, пишет Петр. Прочитаем этот отрывок, он вам всем известный. 1 Петра, 3 глава, 1, 7 стихов. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, Но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям, так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Ну, Петр начинает с жен и дает главные ориентиры, во-первых, женам, чтобы они не старались исправлять мужа словами. Без слов приобретаемы были. Мне нередко, как пресвитеру, приходится в этом плане беседовать или наставлять. Сестры, я что хочу сказать? Если муж Бога не слушается, вас послушает? Чье слово выше? Бога или жены? Вот тут написано, если не покоряется слову. А в пример приводится семья Авраама. Так Авраам верующий человек или неверующий? Часто тут этот текст относится, если муж неверующий, вот туда. Но в пример-то приводится вот такая семья. И все верующие мужья иногда бывают маловерными или неверующими, или страха доливают. И вот тут вот хочется верующей жене как-то повлиять. Но, друзья, слова не воспитывают, не помогают. И Писание так говорит, богобоязненное житие исправит, ему поможет, а слово не поможет. Я пример приведу из своей жизни, из нашей. Бог мне хорошую жену подарил. Жизнь у нас так складывалась. Уже и дети были, все четверо сыновья. А вот семейный алтарь у нас не получался постоянный. Другой раз приеду с поездки, несколько дней пройдет, жена говорит, слушай, ты бы хоть собрал бы нас, да мы бы вместе помолились. А я с поездки, в такой суете, там еще переживания, планы на следующую поездку или еще какие-то заботы. Не получалось. Скажет, соберемся. Два дня хватало, больше не хватало. Опять не получается. То беседовать кто-то придет, то еще что-то. Не получалось. И так один раз, другой раз. Вы знаете, и однажды я в себе почувствовал, что-то со мной происходит. У меня почему-то появилась потребность, я еще домой не явился, надо приехать, надо собрать семью, надо нам устроить семейный алтарь. Я приехал, собрал, и у нас стало это регулярно, потому что внутри потребность. И когда это уже вошло в привычку, она мне однажды призналась. Ты знаешь, я поняла, что тебя уговаривать бесполезно. Я стала об этом молиться. Друзья, Бог поменял меня. До сегодняшнего дня поменял. Слово говорит правильно. Без слов приобретаем. Знаете, слово «приобретать» – великое слово, благочестивое. «Приобретать» мужа чистым богобоязненным житием. Вот следующий ориентир. Вот следующий. Слова молчаливый дух. А вот богобоязненное житие во всех отношениях. Не только когда взаимоотношения. Это сюда относится и взаимоотношения с соседями. И вот, например, жены очень переживают за своих мужей. Многие из вас ответственны в группах, должны провести членское собрание, допустим. Теперь кончилось членское собрание, трудный вопрос. Какая-нибудь семья там выступала все поперек да поперек, теперь пришли домой. Как себя поведет богобоязненная жена? Но она не позволит себе сказать, опять эти Петровы все на тебя, да на тебя выступали, сколько можно от них терпеть? Богобоязненное выступление, а? Как сестры? Конечно, сердце кровью обливается, что все на мужа, или, допустим, ремонт надо молитвенно дома делать, и все только ты должен быть, опять ты, или все гости, все только к нам, все ставить уже из погреб весь. вычистили, и все опять только к нам. Или вот в ночью эти гости ходят, да, все за ним бывает так. Или на беседу идут, и раз, и два, уже 4 часа пробеседовала, и все еще опять хочется беседовать, ну сколько можно. Да? И таких моментов мы можем много-много перечислить, которые там ну, возмущаются. Возмущают нашего ветхого Адама, да? Возмущают. Но богобоязненное даст место этому, не даст, да? А муж смотрит, и охота возмутиться, а жена говорит, да потерпи немножко, ты же ради Бога это делаешь. Все, все, и самому как-то легче, и кажется, ну как прекрасно, да? Вот, друзья дорогие, приобретать мужа богобоязненным житием. Вот дает Петр ориентир. И это строит правильные взаимоотношения. Это благословение и для детей, и для всех наблюдающих за нами в нашей группе, где мы там совершаем служение. Все наблюдают. Друзья, все наблюдают. Я так удивился. Ну, было в свое время, 20 лет назад или 22 года на нашем месте не было церкви. Сейчас у нас 80 членов. Есть те, которые уверовали из мира. Сейчас у них уже 11 детей. Ну, в 4 раза уже больше или в 3 раза, чем у нас. И вот случилось так, что надо было сыновей наших отправлять на службу. На государственную повинность такую. И вот одного забрали на альтернативную, а другому не дают. И вот большие переживания, потом все равно забрали, но на срочную. И вот наблюдаю так, а семьи говорят с этой, которую веровали, а мы за вами смотрим, какая у вас мама мужественная, 2 сыновей, такие переживания, а она переносит. А я так послушал, думаю, как за нами наблюдают? Я даже не думал. Они все смотрят, как будем переносить, как будем относиться, не будем ли тут паниковать и прочее. Чистое богобоязненное житие – это залог благословений на других. Друзья, мы молимся за них, а пример наш. Пример наш. Да? Еще один ориентир, говорит Петр, чтобы заботились о внутренней красоте больше, нежели о внешней. Друзья, это прекрасно. Я расскажу один пример. Эти люди оба покойные. Был Александр Иванович Модный, его супруга, сестра Надя. В Киселевске здесь недалеко. Мне так случилось сочитывать их детей. Дочь выходила замуж. Ну, а когда служитель сочетает кого-то, он потом и переживает за эту семью. Ну, так прошло определенное время. Приезжаю туда, спрашиваю, сестра Надя, ну вот ваша дочь Люда там и Саша, как живут? Она говорит, знаешь, расскажу тебе один случай. Расскажу. Приходит моя дочка и мне жалуется, мам, Сашка не делает, дрова не наколол. Вот он там еще там не сделал, не успел по хозяйству. Наверное, он немножко ленивый. А я ей говорю, Людочка, давай по-другому посмотрим. Скажи, вот сколько детей в церкви? Какие дети больше всего поют в церкви на собрании? Наши, отвечает. А чьи дети больше знают стихов наизусть? Наши, отвечает. Ты их научила? Да нет, Саша научил. Так вот на это смотри. Если он их в Царство Божие ведет, не ленивый, значит, а дрова заготовишь, успеешь. Я так слушаю, думаю, прекрасная мать. Могла бы по-другому, правда? Могла бы по-другому помочь, пороптать там как-то. Хотя, думаю, надо было и Саше этому помочь. Ну, может быть, отцу это надо сделать, да? А вот здесь вот такое и чисто богобоязненное житие, и наставление, правильно. И с другой стороны, ориентир, все же духовно вперед, а потом внешне, это правильно. И четвертое наставление, оно дважды упоминается в этом тексте, четвертый ориентир женам – это повиноваться своим мужьям. Друзья, не всегда легко повиноваться. Особенно трудно, когда мы думаем, что мы лучше на этот раз знаем. Особенно тогда трудно. Но я вот долго думал, вот почему-то Петр, Духу Святому так было угодно, приводит в пример Сару. И пример приводит не какой-нибудь, а самый страшный. Авраам говорит Саре: «Скажи, что ты моя сестра, и ты наверняка попадешь в чужой дом, и нам понятно для чего». Трудно было повиноваться. Но скажите, если бы мы попали в такое положение, а почему Авраам так делает? Он боится. Он на этот момент потерял веру. Веру потерял. А потерял вот почему. Стало голодно там, куда Бог послал. Пойду поживу в Египет. Сытости есть, ослы, верблюды есть. А Божьего присутствия такого близкого нету. И поэтому страх на сердце. Там, где он жил у Хананеев, там 400 лет, и мера беззакония была полна. Там намного злее были люди. А он не боялся. А в Египет до сих пор существует, еще беззаконие не набрал. А боится. Да потому что не на том месте оказался, куда Бог посылал. И вот такое неверие заставила с женой вот так. А она не смутилась от такого страха, не выговорила ему и скандал не закатила, а покорилась. Но как покорилась, друзья? Уповая на Бога. И вот эта вера Богу даже в таких обстоятельствах не допустила зла ни ей, ни Аврааму. Кстати, Авраам ничего не понял, и он повторил это же. А она и второй раз ему простила. Друзья, это великий пример, и Петр его приводит нам. Берите пример. Это залог благословения на всю жизнь. Не приключится зла, если мы, уповая на Бога, делаем добро. Для мужей Петр тоже называет такой ориентир, чтобы благоразумно обращались с женами. Что сюда входит? Во-первых, благоразумие создает условия в устройстве дома. Дом нужно устроить. Братья, мы на разных местах живем, не везде достаток хороший, но все же мудрость дом устрояет. Притча 24:3. 14:1 написано: «Мудрая жена устроит дом». Но жена-то устроит из того, что ты уже сделал или принес. Я, простите, скажу некоторые, ну, простые детали. Ну, дом, надо сделать канализацию. Надо сделать, если есть возможность, водопровод. Приезжаем в одно место, ну что же вы водопровод не сделаете? Ну нет возможности провести одну станцию, сделайте. Не так это сейчас дорого, все этому. Да зачем это надо? Все тут носят, и мы будем носить. Ну так ты же уезжаешь, ты же там, ты там. А кто же носит? Она. Да не сломается. Но это не благоразумие. В другой дом прихожу. Говорю: у вас сейчас один ребенок, вы молодые, скоро у вас будет больше. Пожалуйста, пересмотрите, у вас есть возможность теперь, перебирайтесь ближе к молитвенному дому. Купите дом рядом с молитвенным домом где-то, вы сможете пешком ходить на собрания, будет большая семья, вам будет намного удобнее. Я всю жизнь здесь прожил, здесь самое удобное место. Ну так время-то поменялось. Сейчас все поменялось, и одни только трудности, сложности. А почему? Не хватает благоразумия. И многое зависит здесь от мужей. Поэтому хотелось так сказать, что на взаимоотношения благоразумие по устройству дома много влияет. Один служитель мне говорит: я если прихожу в новую семью, я первым делом захожу на кухню и посмотрю, какой там уют. И если там бедной жене приходится как белке скакать от шкафа к столу, а потом к печке, потом обратно вот так, я стараюсь беседовать с мужем. Ты неуютно устроил кухню. Она будет у тебя уставать к вечеру. Друзья, благоразумие надо проявлять и в практике жизни тоже. Еще Петр говорит такой ориентир, чтобы к жене быть менее строгим, чем к себе. Менее строгим, чем к себе. Обращайтесь как с немощнейшим сосудом. У нас часто бывает как раз это в характере, быть суровым, то есть строгим к жене, к детям, больше, чем к себе, а надо как раз по-другому. Менее строгим к ней, чем к себе. Я пример расскажу, может, немножко смешной. Это в одной местности было. Переехали так на служение, и вот он то туда уедет на служение, то туда приезжает, жена говорит, ну ты бы хоть весточку бы прислал. Ну, есть же возможность сейчас, пришли вес, как у тебя там, как... А что ты переживаешь? Помолись, доверься Богу, и на этом и все. Видишь, я же хороший, приехал, здоровый, ничего не случилось. Ну, ладно, другой раз поздно пришел. Ну, ты что так поздно, уже за полночь, мы ждем, ждем. Хоть бы ты как-то сообщил, есть же возможность. Да что ты переживаешь? Помолилась, да спать легли. Ну, и так и год, другой, третий. А тут выпалась возможность поехать в отпуск к ней на родину вместе с мужем. Приехали, на собрании побыли, пообщались с родителями. А потом на другой день она говорит, слушай, у меня тут много друзей, останься с папой, с мамой, с моим, а я пойду по друзьям похожу. Можно? Ну, иди. Ну, и вот она ушла. Теперь уже вечереет, ее нету. Он покой потерял. Теперь уже темно, луна появилась. Ее нету. Он уже во двор, калитки, выглядывает, раз, другой, нету. Ну и так, поздненько-поздненько она пришла. Ты где была? Я так волновался. Она говорит, а что ты волновался? Помолился, да спать ложись. Ну все, что-то понял. Друзья, так вот, ну, простой пример. А сколько бывает других, когда даже вот придирки или что-то, ты что за детьми там или как-то, друзья, нагружать жену больше, чем себя, морально или физически, не надо. Надо смотреть. Я примеры тоже расскажу, потому что что мы встречаем иногда? Брат ответственный вроде, переехал. Или так, считает себя ответственным, еще никто не назначал. Он обложился словарями, библейские курсы кончил, симфонию достал, Библию, и на диване он готовится к проповеди. В воскресенье проповедовать он готовится. Жена тяпку, потом вилы, потом лопату, она в огороде, она в стайке, она на грядках, а он на диване все. Но это ненормально. Ненормально. Это не как с немощнейшим сосудом. И здесь не поможет никакое оправдание. У меня духовный труд, а у тебя там земной. Взаимоотношения будут страдать, друзья. И очень страдать. Так вот, друзья, пусть Господь нам поможет, чтобы наши взаимоотношения, чтобы они были такими, чтобы и наше сердце было радостно, и Бог мог радоваться нас, и наши дети не несли после нас последствия, а все могли поклониться Богу и сказать, как хорошо, что Бог нам открыл свою волю. Аминь. Мы помолимся Господу. Вставши, пожалуйста.